Возвращусь на Русь, пришлю тебе богатые дары, рабов, воску, мехов, пришлю и войско на помощь. Ольга велела отвечать ему: когда ты столько же постоишь у меня на почаянье, сколько я стояла у тебя в гавани Цареградской, тогда дам тебе обещанное. Ольга воспитывала сына своего до возраста и мужества его, говорит летописец. Когда князь Святослав вырос и возмужал, то начал набирать воинов многих и храбрых, ходя легко, как барс, много воевал. Идя в поход, вазов за собою не возил, ни котлов, потому что мясо не варил. Но, изрезав тонкими ломтями конину или зверину или говядину, пек на угольях. Шатра у него не было, а спал он на конском потнике, положившее седло под голову. Так вели себя и все его воины. Он посылал в разные стороны, к разным народам с объявлением: «Хочу на вас идти». Начальные слова предания о Святославе показывают набор дружины, удальцов, которые, как обыкновенно тогда водилось, прослышав о храбром вожде, стекались к нему отовсюду за славою и добычею. Поэтому Святослав совершал свои подвиги с помощью одной своей дружины, а не соединенными силами всех подвластных Руси племен. И точно, при описании походов его летописец не вычисляет племен, принимавших в них участие. Святослав набирал воинов многих и храбрых, которые были во всем на него похожи. Так можно сказать только об отборной дружине, а не о войске многочисленном, составленном из разных племен. Самый способ ведения войны показывает, что она велась с небольшой отборной дружиной, которая позволяла Святославу обходиться без обозу и делать быстрые переходы. Он воевал, ходя легко, как барс, то есть делал необыкновенно быстрые переходы прыжками, так сказать, подобно названному зверю. При князьях-предшественниках Святослава не было тронуто одно только славянское племя на восток от Днепра, то были вятичи. С них-то и начал Святослав свои походы, узнав, что это племя платило дань казарам. Святослав бросился на последних, одолел их Кагана, взял его главный город на Дону, Белую Вежу. Потом победил ясов и косогов, жителей Прикавказья. К 968 году относят восточные писатели поход русов на волжских болгар. Разграбление главного города их, Болгар, который был складкою товаров, привозимых из окрестных стран. Потом Русь вниз по Волге спустилась до Казирана, разграбила и этот город, равно как и Тиль и Семендер. Все это согласно с русским преданием о походе Святослава на Волгу и битвах его с казарами, ясами и косогами. Так отомстил Святослав приволжскому народонаселению за недавние поражения русов. По всем вероятностям, ко времени этих походов Святослава относится подчинение Тмутаракани русскому киевскому князю. На возвратном пути с востока Святослав, говорит летопись, победил вятичей и наложил на них дань. С этого времени начинаются подвиги Святослава, мало имеющие отношение к нашей истории. Греческий император Никифор, угрожаемый войною с двух сторон, и со стороны арабов, и со стороны болгар, решился по обычаю вооружить против варваров других варваров. Послал патриция Калакира к русскому князю нанять его за 15 кентинарий золота и привести воевать Болгарию. Калакир, говорят греческие историки, подружился со Святославом, прельстил его подарками и обещаниями. Уговорились. Святославу завоевать Болгарию, оставить ее за собою и помогать Калакиру в достижении императорского престола. За что Калакир обещал Святославу несметные сокровища из императорской казны. В 967 году Святослав своей дружиной отправился в Болгарию, завоевал ее и остался жить там, в Переяславце на Дунае. «Он княжил в Переяславце», — говорит летописец, — «а Русь оставалась без князя». В Киеве жила престарелая Ольга с малолетними внуками, а подле была степь, откуда беспрестанно можно было ожидать нападения кочевых варваров. И вот пришли печенеги. Оборонить было некому. Ольга затворилась в Киеве со внуками. Бесчисленное множество печенегов обступило город. Нельзя было ни выйти из него, ни вести послать, и жители изнемогали от голода и жажды. На противоположной стороне Днепра, говорит предание, собрались ратные люди в лодках, но не смели напасть на печенегов, и не было сообщения между ними и киевлянами. Тогда последние встужили и стали говорить: нет ли кого, кто бы мог пройти на ту сторону и сказать нашим, что если завтра они не нападут на печенегов, то мы сдадимся. И вот вызвался один молодой человек. «Я», — сказал он, — «пойду». «Иди», — закричали ему все. Молодой человек вышел из города с уздою и, ходя между печенегами, спрашивал, не видал ли кто его лошади. Он умел говорить по-печенежски, и потому варвары приняли его за одного из своих. Когда он подошел к реке, то сбросил с себя платье и поплыл. Печенеги догадались об обмане. Начали стрелять по нем, но не могли уже попасть. Он был далеко, и русские с той стороны выехали в лодке к нему навстречу и перевезли на другой берег. Он сказал им: «Если не подступите завтра к городу, то люди хотят сдаться печенегам». Воевода именем Претич сказал на это: «Подступим завтра в лодках, как-нибудь захватим княгиню с княжатами и умчим их на эту сторону, а не то Святослав погубит нас, как воротится». Все согласились, и на другой день, на рассвете, седши в лодке, громко затрубили. Люди в городе радостно откликнулись им. Печенеги подумали, что князь пришел, отбежали от города. А тем временем Ольга со внуками успела сесть в лодку и переехать на другой берег. Увидав это, печенежский князь возвратился один к воеводе Претичу и спросил у него, кто это пришел. Претич отвечал: люди с той стороны. Печенег опять спросил Претича: «А ты князь ли?» Воевода отвечал: «Я муж княжой и пришел в сторожах, а по мне идет полк с князем, бесчисленное множество войска». Он сказал это, чтобы пригрозить ему. Тогда князь печенежский сказал воеводе: «Будь мне другом». Тот согласился. Оба подали друг другу руки и разменялись подарками. Князь печенежский подарил Претичу коня, саблю, стрелы. Претич одарил его бронёю, щитом и мечом. После этого печенеги отступили от города, но стали не в далеком расстоянии от него. Летописец говорит, что русским нельзя было коней напоить. На Лыбеде стояли печенеги. Таково предание, внесенное в летопись. Так народная память передавала это событие. Из характеристических черт времени в этом предании мы заметим описание подарков, которыми обменялись Претич и князь печенежский. В различии оружия резко выразилось различие между Европою и Азией. между европейским и азиатским вооружением. Степной кочевник, всадник по преимуществу, дарит коня и скифское оружие, саблю, стрелы. Воевода русский дарит ему оружие воина европейского, большую частью оборонительное, броню, щит и меч. Киевляне, продолжает предание, послали сказать Святославу: «Ты, князь, чужой земли ищешь и блюдешь ее, от своей же отрекся. Чуть-чуть нас не взяли печенеги вместе с твоей матерью и детьми. Если не придешь, не оборонишь нас, то опять возьмут. Неужели тебе не жалко отчины своей, ни матери-старухи, ни детей малых?» Услыхав об этом, Святослав немедленно сел на коней. С дружиною пришел в Киев, поздоровался с матерью и детьми, рассердился на печенегов, собрал войско и прогнал варваров в степь. Но Святослав недолго нажил в Киеве. По преданию, он сказал матери своей и боярам: «Не любо мне в Киеве. Хочу жить в Переяславце, на Дунае, там, средина земли моей. Туда со всех сторон свозят все доброе. От греков золото, ткани, вина, овощи разные. От чехов и венгров серебро и коней. Из Руси меха, воск, мед и рабов». Ольга на это отвечала ему: «Ты видишь, что я уже больна. Куда же это ты от меня уходишь? Когда похоронишь меня, то иди куда хочешь». Через 3 дня Ольга умерла, и плакались по ней сын, внуки и люди все плачем великим. Ольга запретила праздновать по себе тризну, потому что у нее был священник, который и похоронил ее. Здесь очень важно для нас выражение Святослава о Переяславце: «То есть середа в земле моей». Каким образом переяславец мог быть серединой земли Святославовой? Это выражение может быть объяснено двояким образом. Первое. Переяславец в земле моей есть серединное место, потому что туда изо всех стран свозится все доброе. Переяславец, следовательно, назван серединою не относительно положения своего среди владений Святослава, но как средоточие торговли. Второе. Второе объяснение нам кажется легче. Святослав своей землей считал только одну Болгарию, приобретенную им самим. Русскую же землю считал по понятиям того времени владением общим, родовым. Святослав спешил окончить свое княжение на Руси. Он посадил старшего сына Ярополка в Киеве, другого Олега в земле Древлянской. Это вовсе не значит, чтобы этими властями ограничивались владения русских князей. Уже при Олеге все течение Днепра до Киева было в русском владении. В Смоленске и Любичи сидели мужи киевского князя. Ольга ездила и рядила землю до самых северных пределов Новгородской области. Следовательно, деление Святослава означает, что у него было только 2 способных к правлению сыновей, а не только 2 волости – Киевская и Древлянская. Остальные же волости оба брата должны были поделить между собою, как после ярославичи, усевшись около Днепра, поделили между собою волости отдаленнейшие. Как после ярославичи теснились все в привольной родине своей, около Днепра и Киева, около собственной Руси, не любя властей северных и восточных, так и теперь оба сына Святослава садятся на юге, недалеко друг от друга, и не хотят идти на север. Но если князья не любили севера, то жители северной области, новгородцы, не любили жить без князя или управляться посадником из Киева, особенно когда древляне получили своего князя. Новгородцы и после любили, чтобы у них был свой князь, знавший их обычаи, До сих пор они терпели посадника Киевского, потому что во всей Руси был один князь. Но теперь, когда древляне получили особого князя, новгородцы также хотят иметь своего. Послы их, по преданию, пришли к Святославу и стали просить себе князя. «Если никто из вашего рода не пойдет к нам, — говорили они, — то мы найдем себе князя». Святослав отвечал им: «Если бы кто к вам пошел, то я был бы рад дать вам князя». Ярополк и Олег были спрошены, хотят ли идти в Новгород, и по изложенным выше причинам отказались. Тогда Добрыня внушил новгородцам: «Просите Владимира».